Глава 6. Все было как в сказке. Лежа в постели со спутанной бородой, которая подрагивала от мощного храпа, как пырей на ветру, он, очевидно, казался огромным. Огромным и злым. Настоящий злой людоед. А она, Карла, вошедшая на цыпочках в кабинет, разглядывавшая с порога хозяина, была фея-хлопотунья, которая обегала весь город, лишь бы спасти свою любимицу принцессу, разнося записки на улицу Алье, к Люска, к Детриво, к Досену. Фея, суровая ко всем людям, но на редкость добрая к той, кому отдала свою жизнь. Лурса невольно улыбнулся. Эта мысль пришла ему в голову как раз в ту минуту, когда Фина ковыляла к его постели с любопытством, поглядывая на хозяина. Как знать, когда он лежал по утрам вот так, вяло вытянувшись во весь рост, в сущности, совсем беззащитной, возможно, ее не раз подмывало отомстить ему иным способом, а не просто корчить по его адресу гримасы. Опять шел дождь. Он понял это сразу. К тому же с вечера он забыл закрыть ставни в кабинете.
«Что это, Фина?»
«Письмо».
«И вы решили разбудить меня ради письма?»
«Его жандарм принес и сказал срочное».
Он отметил про себя, что у Фины усталый, угрюмый вид, что вся она какая-то пришибленная. Сейчас ей было не до их ежеутренних мелких перепалок. Она явно ждала, когда он распечатает конверт.
«Что-нибудь плохое?» — спросила она.
«Прокурор просит меня зайти сегодня утром в суд».
Вот, должно быть, удивилась Карла, увидев, что он, пренебрегший ритуалом утреннего вставания, сразу же вскочил с постели и быстро оделся.
«Мадемуазель встала?» — спросил он, застегивая брюки.
«Она уже давно ушла».
«Сколько сейчас времени?»
«Около 11, а мадемуазель ушла, когда еще 10 не было».
«А вы знаете, куда она пошла?»
Сейчас оба с молчаливого уговора как бы заключили перемирие. Фина ответила не сразу. Она подозрительно оглядела Лурса, но, очевидно, решила, что лучше сказать правду.
«За ней приходила мать месье Эмиля».
«Мать Эмиля Маню?»
И Фина ответила жестко, так, словно в этом был виноват Лурса.
«Его сегодня утром арестовали».
И так, пока он лежал в постели, потел, дрых, как огромный мохнатый зверь. Лурса видел в окне тускло-зеленое небо, мокрую пустынную улицу, молочницу с мешком на голове, пересекавшую мостовую, зонтик, завернувший за угол, и каменные стены домов в расплывчатых пятнах сырости. Стояло глухое, грустное время года, пожалуй, еще более грустное, чем белесый зимний холод. И было ветрено, как в день всех святых. Он представил себе новый квартал у кладбища, новые длинные улицы. Как же называется их улица? Ах да, улица Эрнест Вуавинон. И названа она не в честь какой-нибудь местной знаменитости, а просто по имени владельца этого участка. И живут там люди, которые, пока он лежит в постели, сморенный сном, поднимаются на рассвете, выходят навстречу этой сырости и едут на работу в город. По большей части на велосипеде. Как и когда за ним пришла полиция? Безусловно, раньше 8 часов, чтобы схватить Эмиля Маню, пока он не уехал в книжный магазин. Должно быть, на углу стоял полицейский, и соседи поглядывали на него, приподняв занавески. А госпожа Маню тем временем готовила завтрак. Эмиль одевался. Как бы желая добить хозяина, Карла, глядя куда-то в сторону, бросила ему самый тяжелый упрек.
«Он пытался себя убить».
«Что? Хотел покончить жизнь самоубийством? Чем?»
«Револьвером».
«Он ранен?»
«Да не вышло у него, осечка. Когда он услышал, что полицейские говорят с его матерью в коридоре, он побежал на чердак, и там...»
Стены в их коридоре, конечно, выкрашены под мрамор. Лурса был в этом уверен, перед каждой дверью половичок, а эти скоты из полиции, которые всегда кажутся почему-то слишком громоздкими, непременно оставляют на паркете следы своих мокрых сапожищ. Фина начала оправлять постель. Лурса снял с вешалки свое непросохшее после вчерашней ночи пальто, взял котелок. На дворе стоял пронизывающий холод, как в пещере, и иной раз среди множества совершенно одинаковых капель, барабанивших по крышам домов, попадались какие-то особенно крупные и злые. Итак, первой мыслью госпожи Маню было пойти за Николь. Чтобы ее упрекать? Конечно, нет. И тем не менее, в глубине души она, мать этого мальчика и к тому же стоящая на общественной лестнице бесконечно ниже, чем Лурса, она, госпожа Маню, не может не считать Николь ответственной за эту катастрофу. Как должно быть стыдно было ей идти по своей улице, по своему кварталу. Она шла и плакала, говорила сама с собой вслух, умоляла Николь вмешаться. И обратно они шли вдвоем. Шли защищать Эмиля, оставив его, спящего людоеда, под охраной Карлы. Тут только Лурса понял смысл письма, полученного от прокурора. Письма, которое не было в сущности официальной повесткой. «Дорогой друг, мне сообщили, что вас невозможно поймать по телефону. Не соблаговолите ли вы срочно зайти в прокуратуру? Жду вас». Письмо было подписано режиссером, и Лурса отметил, что прокурор постарался написать письмо как можно суше. Адвокат вовсе не собирался хорохориться и не думал о том, как должен себя вести. Однако, когда он проходил через приемную, где толпились посетители и его коллеги-адвокаты в мантиях, он против собственной воли зашагал с таким видом, с каким идет человек, которого ждут враги, который решил ввязаться в бой. Сутулившись, засунув руки в карманы, он, тяжело ступая, стал подниматься по лестнице. Не доходя до лестничной площадки, он заметил двух женщин, которые сидели на скамейке, прислонившись к выкрашенной в неопределенно зеленый цвет стене. Так как он поднимался, ему сначала бросился в глаза подол черной юбки и ботинки на пуговицах, принадлежавшие госпоже Маню, матери Эмиля. Она держала в руке носовой платочек, а ее соседка, которой могла быть только Николь, сжимала эту руку с платочком не столько нежным, сколько машинальным жестом. Госпожа Маню не плакала, но, видно, уже наплакалась в волю, и в глазах ее застыло растерянное выражение. Тут же ждал своей очереди какой-то старичок, а на соседней скамейке между жандармами сидел бродяга. Лурса поднялся на самый верх, прошел мимо двух женщин, даже не оглянувшись на них, без стука открыл дверь прокурорского кабинета. Он удачно избежал сцены в коридоре, и то уж слава богу. В полутемном кабинете находились двое. На фоне окна видны были два темных силуэта, и оба обернулись одновременно, как по команде. «Наконец-то!» — не удержался режиссер, направляясь к письменному столу и подвигая себе стул. Вторым оказался Дюкуб, какой-то особенно крысоподобный. И Лурса заметил, что оба с умыслом стараются держаться подальше от него, иначе им пришлось бы подавать ему руку. «Садитесь, Гектор!»
«Держу пари, что я вас разбудил!»
При всем желании режиссер не мог обращаться к Лурса иначе, как по имени, коль скоро они состоят в родстве и даже росли вместе. Зато он отыгрался за это послабление, допустив шпильку в конце фразы. С той же целью он принял важный вид и с преувеличенным вниманием стал копаться в бумагах, словно перед ним находился обычный преступник, которого следует поначалу хорошенько запугать. А Дюкуб остался стоять в позе постороннего зрителя, которому известен весь ход спектакля и который заранее предвкушает удовольствие.
«Я очень огорчен тем, что произошло. Даже больше, чем огорчен. Я не желаю от вас ничего скрывать и прошу вас не разглашать того, что я вам сейчас скажу. Вчера вечером я позвонил в министерство и попросил у них совета. Заметьте, впервые за все годы моей работы.
Весь этот город, все эти крыши, которые сечет дождь, мокрые следы на полу в кулуарах суда, две женщины на скамейке, а Эмиль? Ясно, в каком-нибудь мерзком закутке этой твердыни правосудия. Он ждет допроса в обществе полицейского.
«Разумеется, я вызвал вас неофициально. Мы с Дюкупом считаем необходимым с вами проконсультироваться или хотя бы держать вас в курсе дела. Так вот, вчера Дюкуп долго допрашивал сына Досена, и я сам присутствовал на допросе, вернее, на части допроса. Вы его знаете, ведь он ваш племянник. Признаюсь, мне от души жаль беднягу. Я не раз с ним встречался у них в доме на обедах. Он производил на меня впечатление хрупкого болезненного юноши, удивительно нежного, даже руки и глаза у него девичьи.
В кабинете Дюкупа, который, надо сказать, вел допрос весьма деликатно, ваш племянник проявил прямо-таки болезненную чувствительность, так разнервничался, что я думал было вызвать врача. Сначала он долго не сдавался, а потом заговорил. Реакция Лурса на это сообщение была столь неожиданна, во всяком случае неожиданна для обоих его собеседников, что они удивленно на него взглянули и умолкли. Адвокат поднялся, снял пальто, повесил его в знакомый стенной шкаф, вынул из кармана пачку сигарет, снова сел на стул и, положив себе на колени записную книжку, тряхнул правой рукой с зажатым в ней карандашом, чтобы грифель встал на место.
«Разрешите?»
Те двое обменялись тревожным взглядом, не зная, как объяснить такое поведение. Скрыта ли в нем угроза?
«Полагаю, вы сами понимаете, то, что я вам сообщаю, станет известно через несколько часов всему городу, ибо невозможно замять дело, раз помимо всего прочего совершено убийство. Министерство придерживается моего мнения. Во всей этой драме Эдмон Дассен лишь статист и, если хотите, в известной мере жертва. Я его понимаю, особенно теперь, когда я имел случай убедиться в его необыкновенной впечатлительности. Так вот, несколько молодых людей из хороших семей, и не только из хороших, посещали маленький бар возле рынка. И в числе прочих сын колбасника, сын одного, знаю», — прервал прокурора Лурса. «В таком случае вы, очевидно, знаете также, что ваша дочь являлась как бы центром этой группы, а ваш дом был их штаб-квартирой. Я в отчаянии и не только из-за вас, но и из-за всех нас, так как скандал отзовется на всем высшем обществе Мулена. Согласитесь, что в суде будет достаточно трудно убедить наших милейших присяжных, будто эта шайка молодежи могла собираться ночами в доме, танцевала там под патефон и напивалась, а хозяин дома...» Дюкуб, видимо, взявший на себя роль публики, одобрительно закивал. «Все это не зашло бы столь далеко, если бы 3 недели назад в их группу не попал новичок, некто Маню, который в первый же вечер предложил угнать машину, если вам угодно одолжить ее на время у владельца, дабы вся компания могла продолжать веселиться в некоем пригородном кабачке. Замечу, кстати, что Эдмон Дассен вел себя во всей этой истории самым достойным образом. Надеюсь, вам известно, что именно он взял на себя неблагодарную роль позвонить доктору Матре и потребовал от него сохранения профессиональной тайны. Самое любопытное было во время рассказа прокурора обнаруживать в памяти полузабытые воспоминания детства, особое выражение лица, манеры Марты. Лурса померещилось, что он и сейчас слышит ее голос в ответ на родительский вопрос, кто из них двоих нашкодил.
«Гектор!»
А так как уже тогда Марта была болезненной и такой же нервной, как теперь ее сынок, родители не осмеливались ей перечить. Однако это не мешало ей бросать на брата торжествующий взгляд, в котором ясно читалось: «Опять я их провела, а ты влип». Режиссер жертв, с приличествующей в подобных обстоятельствах миной, продолжал: «Я вынужден был заняться одной из сторон вопроса, который неизбежно станет публичным достоянием. Другими словами, я пытался установить, каковы были на самом деле отношения между Дассеном и Николь. И уверен, что Эдмон не солгал, и что между ними ничего не было. Просто они развлекались, разыгрывая перед друзьями и незнакомыми людьми комедию близости, делали вид, что они любовники. Но это была только игра. Простите, что я касаюсь таких вещей. Но не думаю, что так же было и с вышеназванным Маню. Присутствие раненного в вашем доме стало превосходным поводом для ежевечерних встреч. И я имею все основания полагать, что раненый дурно влиял на молодого человека. Словом, у меня сложилось вполне определенное мнение. Надеюсь, вы признаете за мной наличие известного опыта в вопросах криминалистики. Маню принадлежал к разновидности экзальтированных юнцов, которых при желании можно превратить или в святых, или в каторжников, поскольку у них нет ничего за душой, и они с величайшей легкостью воспринимают чужие импульсы. Все прочие забавлялись более или менее невинно. А он внес в эту игру достаточно опасную струю реального действия. Конечно, Дассен не мог сформулировать это так же четко, но таков подтекст его признаний. С появлением Маню сборище приняли совсем новый характер. и члены группы замышляли даже вылазки, целью которых был настоящий грабеж. Допустим, что главная вина падает на Большого Луи, о котором продолжают поступать самые неприятные сведения. В связи с этим, вам не безинтересно будет узнать, что в течение 2 недель, которые Большой Луи провел под вашим кровом, он отправил несколько почтовых переводов общей суммой на 2600 франков в деревню некой девицы, от которой имеет 3 детей и которая проживает где-то в Нормандии. Копии этих переводов обнаружены. Я поручил тамошнему прокурору произвести проверку в Омфлёре и допросить эту женщину. В случае надобности я дам распоряжение доставить ее сюда. Все это, увы, приводит нас к тому, что в моих глазах является бесспорной истиной, и Дюкуб, которому я благодарен за проявленные им во время следствия такт и беспристрастность, Лурса кашлянул, только кашлянул и больше ничего. И рассеянно продолжал штриховать рисунок, который набросал в своей записной книжке. Этот Маню, попав под влияние Большого Луи и действуя по его указке, вынужден был совершать нечистоплотные поступки, ибо, по словам Досена, эти 2600 франков могли быть добыты только им, Маню. Испугался ли Маню в конце концов, или Большой Луи стал предъявлять непомерные требования? Так или иначе, он решил его убрать. И добавил торжественным тоном, так, словно Лурса не был в курсе дела. «Я велел арестовать Маню сегодня утром. Сейчас он здесь. Через несколько минут я рассчитываю начать допрос». Режиссер поднялся, подошел к окну и выглянул на улицу. «Самое огорчительное во всем этом деле то, что ваша дочь сочла своим долгом сразу же примчаться сюда вместе с матерью этого юноши. Сейчас обе они сидят в коридоре. Впрочем, вы сами их, должно быть, видели. Дюкуб попытался вмешаться. Попросил, разумеется, неофициально вашу дочь не афишировать себя до такой степени, но ответа не получил. В данных обстоятельствах, если мне предложат выступить в роли обвинителя, трудно будет объяснить». Лурса поднял голову.
«Почему вы не арестовали мою дочь?» — отчеканил он удивительно безмятежным тоном.
«Ну, пока до этого еще не дошло. Тем не менее, я велел вас вызвать. Хотел поговорить с вами, сразу ввести в курс дела. Ваше положение в городе несколько особое. Вас уважают, ибо каждый знает, до какой степени пагубно отразились на вас известные несчастные события. Вам прощают ваши странности и...» При этих словах Лурса вдруг вспомнил, что ничего еще не пил утром. «Впрочем, нет нужды уточнять. Конечно, было бы значительно лучше, если бы Николь получила другое воспитание, если бы за ней приглядывали, как за всеми девушками, и...» Лурса снова кашлянул. Те двое переглянулись почти тревожно. Конечно, они ожидали иного, что им придется иметь дело или с униженным, разбитым человеком, который будет их умолять, или с разбушевавшимся пьяницей, которого без труда можно осадить.
«У вас есть доказательства против Эмиля Маню?»
«Во всяком случае, достаточно сильное подозрение. В ночь убийства он был в вашем доме. Ваша дочь в этом призналась. Она чуть ли не хвасталась тем, что большую часть вечера он провел в ее спальне. Раз этого Лурса ничем не проймешь, будем говорить на чистоту. Поняли, наконец, в чем дело?»
«Мне очень хотелось бы присутствовать при допросе Эмиля Маню».
«Вы намерены защищать его в суде?»
«Еще не знаю».
«Послушайте, Гектор». Прокурор сделал знак Дюкупу, и тот вышел из комнаты с самым независимым видом. Затем прокурор приблизился к Лурса и заговорил вполголоса. «Мы с вами родственники. Моя жена ужасно удручена всей этой историей. Ваша сестра Марта звонила мне сегодня утром. Эдмон слег. Его положение внушает самую серьезную тревогу, так как он находится в состоянии сильнейшей нервной депрессии. Шарль вернулся из Парижа нынче утром и тоже мне звонил. Излишне говорить, что он без злобы не может слышать вашего имени. Утром все чуть было не уладилось. Когда полиция пришла за Маню, он улизнул на чердак и попытался покончить с собой. Или револьвер отказал, или, находясь в лихорадочном состоянии, Маню забыл спустить предохранитель. А может быть, решил разыграть комедию, что тоже не исключено. Так или иначе, если бы произошел несчастный случай, нам легче было бы замять дело. То, что он виноват в убийстве, не подлежит никакому сомнению, тем более, что попытка самоубийства выдала его с головой. Но давайте предположим на минуту, что, желая отомстить, он втянет в это дело вашу дочь, Эдмона и всех их друзей. Согласитесь, что весь город, ваши родные и друзья достаточно долго уважали ваше желание жить в одиночестве и молчали о ваших маниях, пристрастиях и чудачествах. Теперь создалось серьезное, я бы сказал, трагическое положение. Лурса, закурив сигарету, сказал:
«Нельзя ли ввести маню?»
Однако он был взволнован, но совсем не так, как им хотелось. Лурса волновался, как мальчик на первом любовном свидании. И знаете двое об этом, они задохлись бы от злости. Он ждал маню. Ему не терпелось увидеть его вновь. Он завидовал Карле, которая накануне бегала по всему городу, разнося записки от Николь. Завидовал своей дочери, сидевшей на скамейке в суде в обществе жандармов и воров, рядом с плачущей матерью. Завидовал дочери, которая невозмутимо бросала вызов всем тем, кто нарочно шнырял взад и вперед, глядя на нее с жалостью и любопытством. С ним произошло нечто удивительное, неожиданное, настоящее потрясение. Он вылез из своей берлоги. Вышел в город, на улицу. Он вдруг увидел Николь за обедом. Николь, которая за неимением горничной сама поднималась и принимала блюда у подъемника, ставила их на стол, не проронив ни слова. Он видел Маню, слышал Джо боксера. Он посетил эту подозрительную харчевню с двумя девицами, за которыми за приоткрытой двери следит их матушка в халате. Ему захотелось... Было чудовищно трудно не только произнести это вслух, но даже сформулировать свою мысль про себя. Тем более, что все это было для него непривычно, и он боялся смешных положений. Он не осмелился докончить, захотелось жить. Может быть, лучше сказать, захотелось драться. Это, пожалуй, точнее. Встряхнуться. Стряхнуть солому, приставшую в логове. Подозрительные запахи, въевшиеся в кожу. Всю непереносимую прогорклость своего «я», которое слишком долго томилось между четырех стен, уставленных книгами, и броситься вперед. Сказать Николь, сев за стол против нее, сказать сейчас же, непринужденным, даже легкомысленным тоном: «Не бойся». И пусть она поймет, что он такой же, как они, что он с ними, а не с теми другими, что он со своей дочерью, с Карлой, с Эмилем, с этой матерью, дающей уроки музыки. Сегодня он еще не пил. Он отяжелел, зато чувствовал себя сильным, прекрасно владел собой. Он поглядывал на дверь. Его сжигало нетерпение. Он ловил шумы, различал шаги полицейских в длинном коридоре, приглушенный крик госпожи Маню, ее рыдания. Видимо, она пыталась броситься на шею сыну, но ее оттолкнули. Наконец-то! В щелку двери просунулась жестко очерченная физиономия полицейского в штатском, который взглядом спросил прокурора и, получив столь же молчаливый ответ по знаку режиссара, ввел молодого человека. Режиссар, который каждый год отправлялся на поклонение святым местам в Лурд и в Рим, в блаженной надежде зачать ребенка, заговорил так, как полагается говорить прокурору. «Господин следователь задаст вам несколько вопросов, но ваши ответы записываться не будут, так как этот допрос неофициальный. Можете поэтому говорить совершенно искренне, что я от души вам и советую». Почему первым среди всех присутствующих мальчуган заметил именно Лурса? Именно Лурса искали его живые быстрые глаза с первой же минуты, когда его ввели в кабинет прокурора, где царил официальный полумрак. И Лурса невольно отпрянул, смущенный и опечаленный. Да, опечаленный, ибо он сразу почуял, что Эмиль сердит на него, что именно его юноша считает ответственным за все случившееся. Даже, пожалуй, более того. Казалось, он говорит: «Я приходил к вам и чистосердечно признался во всем. Расплакался перед вами, сказал все, что было у меня на сердце. И вас, вас я встречаю здесь. Это из-за вас меня арестовали. Из-за вас, который...» Эмилю не предложили стула. Роста он был среднего. Брючина на правом колене была забрызгана грязью. Хотя он старался овладеть собою, руки его тряслись. Лурса завидовал ему. Даже не так его 18 годам, как его способности приходить в такое полное отчаяние и, стоя здесь, почти в полуобморочном состоянии, считать, что вся вселенная рухнула, знать, что мама плачет, Николь ждет и никогда не заподозрит его ни в чем дурном, что Карла приняла его, только его одного, в сердце свое. Хотя, казалось бы, вся ее неистовая любовь уже давно отдана Николь. Его любят, любят безудержно, любят безоговорочно. Пусть его мучат, пусть его осудят, пусть казнят. Все равно три женщины всегда будут верить в него. Что он сейчас чувствовал? Он, должно быть, весь напрягся, чтобы не повернуться к Лурса, чтобы глядеть прямо на Дюкупа, который сидел теперь за письменным столом, в то время как прокурор шагал по кабинету.
«Как вам уже сказал господин прокурор, я не убивал Большого Луи!»
Эти слова взорвались как бомба, неудержимо и смятенно.
«Попрошу меня не прерывать. Как вам уже сказал господин прокурор, сейчас идет не официальный допрос, а скорее частная беседа. Я не убивал!»
Он схватился рукой за край письменного стола. Стол был красного дерева, обтянутый зеленой кожей. Возможно, ему отказали ноги. Только он один замечал этот письменный стол, это тусклое окно, куда заглядывал день, которого все они не видели, не желали видеть.
«Не хочу идти в тюрьму. Я...»
Он повернулся всем телом к Лурса, и во взгляде его горело безумное желание броситься на адвоката и расцарапать ему физиономию.
«Это он вам сказал!»
«Успокойтесь, прошу вас!» Прокурор положил руку на плечо Эмиля. А Лурса понурил голову. Его жгло настоящее горе. Какое-то смутное, неопределенное чувство стыда за то, что он не сумел внушить доверие этому мальчугану. Впрочем, и Николь тоже. И Карли, и уж, разумеется, этой несчастной матери, мимо которой он только что прошел. Он их враг.
«Это я попросил месье Лурса присутствовать при разговоре, учитывая особое положение, в каком он очутился. Убежден, что вы не отдаете себе в этом отчета. Вы молоды, импульсивны. Вы действовали безрассудно и, к несчастью,
значит, вы думаете, что это я убил Большого Луи?»
Он задрожал всем телом, но не от страха. Лурса сразу об этом догадался, а от жестокой тоски, от осознания, что тебя не поймут посторонние, что ты один против всех, ты загнан, окружен, отдан на растерзание двум коварным чиновникам в присутствии какого-то Лурса, который сейчас казался юноше огромным злобным зверем, притаившимся в углу.
«Неправда. Я воровал, верно? Но и другие тоже воровали!»
Он заплакал без слез. Только лицо его исказило гримаса с непостижимой быстротой, сменившаяся десятком других. Так что на него было больно смотреть.
«Меня не имеют права арестовывать одного. Я не убивал. Слышите, я не...»
«Тише, тише!» Прокурор испугался, что крики Эмиля услышат в коридоре, хотя дверь кабинета была обита войлоком.
«Меня увели из дома в наручниках, будто я...»
Неожиданно для всех присутствующих Дюкуб ударил по столу канцелярским ножом и машинально прикрикнул:
«Молчать!»
Было это до того неожиданно, что пораженный Маню замолчал и тупо уставился на следователя.
«Вы находитесь здесь, чтобы отвечать на наши вопросы, а не для того, чтобы разыгрывать непристойную комедию. Вынужден призвать вас к благоразумию».
Эмиль, нетвердо стоявший на своих по-мальчишески тонких ногах, пошатнулся. Над его верхней губой и на висках заблестели капли пота. Шея его сзади напоминала цыплячью.
«Вы не отрицаете, что позаимствовали, видите, как я вежливо с вами говорю, чужую машину, чтобы отвезти своих приятелей за город? Машина принадлежала помощнику мэра, и по вашей неопытности или потому, что вы находились в состоянии опьянения, произошел несчастный случай». Насупив брови и хмуря лоб, который прочертили три складки, Эмиль вслушивался в слова следователя, но ничего не понимал. Слова доходили до него с трудом, были просто набором звуков, лишенных всякого смысла. Даже слово «машина» не дошло до сознания. Фразы были слишком длинные.
Дюкуб слишком спокоен, слишком сух и прям, слишком подозрителен. Нужно заметить, что до того дня, вернее, до той ночи, о юношах, ставших впоследствии вашими друзьями, в городе не было никаких разговоров, и у них не было никаких неприятностей. Эмиль снова оглянулся. Его взгляд встретился со взглядом Лурса, который сидел в самом темном углу кабинета около камина в стиле ампир. Маню по-прежнему ничего не понимал, барахтался в какой-то жиже, искал точки опоры. Взгляд его говорил: «Что вы еще выдумали?» «Обернитесь ко мне и соблаговолите отвечать на вопросы. Давно вы работаете в качестве продавца в книжном магазине Джорджа?»
«Год».
«А до того?»
«Учился в школе».
«Простите, простите. А не работали ли вы некоторое время в агентстве по продаже недвижимого имущества на улице Гамбетты?» На сей раз мальчик яростно оглядел их всех и крикнул:
«Да!
Не скажете ли вы нам, при каких обстоятельствах вы ушли из агентства?» Мальчишка вызывающе вскинул голову. Он весь словно застыл с головы до ног.
«Меня выгнали! Да, выгнали! Точнее, господин Гольштейн, плативший мне 200 франков в месяц при условии, что я буду разъезжать по их делам на своем собственном велосипеде, выгнал меня, потому что в так называемой малой кассе оказалась недостача в 12 франков».
«Или около того. В малой, как вы выражаетесь, кассе хранились деньги, которые Гольштейн выдавал вам на марки, на заказные отправления, на мелкие канцелярские расходы. В течение известного времени он терпеливо следил за вами, отмечал все ваши расходы на посылки, ваши траты и так далее. Таким образом, он поймал вас с поличным. Вы мошенничали с марками и расходами на транспорт». Наступило молчание. Долгое, давящее. Дождь не унимался. И тишина, царившая в коридоре за дверью, почему-то казалась еще более пугающей, чем здесь, в кабинете прокурора. Режиссар движением руки остановил Дюкупа, и тот понял, что не стоит задерживаться на мелочах. Но было уже слишком поздно. Следователь колко и настойчиво спросил:
«Ну, что же вы нам скажете?»
Молчание.
«Полагаю, что вы признаетесь?»
Тут трое мужчин почти физически увидели вздох Маню, шедший из самой глубины легких. Потом он выпрямился, медленно обвел присутствующих глазами и отчеканил:
«Больше я ничего не скажу!»
Взгляд его задержался на лице Лурса, и в нем промелькнула тень колебания, сомнения, возможно, потому что большие глаза адвоката были еще печальнее, чем всегда.